Конечно, нельзя вот это. Ну, просто взять и выключить.
Мы продолжаем записывать шоты на конференции RIPE Meeting 79 в Роттердаме. И я вот тут поймал Алексея Семеняку из RIPE NCC. Леш, для тех, кто нас еще не знает, представься, пожалуйста, кто ты и что делаешь в RIPE NCC.
Здравствуйте. Представляться.
Официально ты директор по внешним связям?
Да, официально я директор по внешним связям и технический советник в регионе Восточная Европа и Средняя Азия. Вот так вот. Угу. Вот. А работаю я в департаменте достаточно логично внешних связей. Вот. И, собственно говоря, задача, так как я технический советник, вот, то задача взаимодействия со всяким техническим сообществом. Вот. И понимание каких-то, ну, первое, самое главное, это понимание каких-то нужд и отслеживание каких-то тенденций, там, ну и так далее, и так далее. То, что касается так или иначе работы RIPE NCC прямо или косвенно. Вот. Ну, еще заодно, так как по большому счету ER, External Relations, они оказываются, как правило, ближе, чем кто-либо, то, ну, у нас работает принцип единого окна, то есть со всеми вопросами можно обращаться, в принципе, к нам. Угу. Дальше мы уже куда-то перенаправляем. Ну, иногда отвечаем сами, если знаем. Если не знаем, знаем, куда направить.
Окей. Только что прошел General Meeting. Это вот такое собрание внутри собрания, да, то есть в котором...
Нет, это параллельное собрание. Это не собрание внутри собрания. Это два мероприятия, которые для удобства совмещают по времени и месту, вот. Но в принципе это два принципиально разных мероприятия. Uh-huh. RIPE Meeting – это собрание RIPE Community. RIPE Community – это сущность, которая не имеет, скажем так, никаких государственных атрибутов, да, у нее нет счета в банке, нет устава там и так далее, да, то есть есть рабочие группы, которые что-то делают, принимают какие-то решения, и которые становятся, если решение принято, они становятся, так называемые, policy, да, правилами, по которым все происходит в нашем регионе. 76 стран, которые обслуживают RIPE NCC. А RIPE NCC – это организация, которая эти решения выполняет. Mm-hmm. Да, соответственно, RIPE Community состоит из нормальных людей, вот как те люди, которые вокруг, да, каждый из них – часть RIPE Community. А RIPE NCC – это членская организация, членами которой являются другие организации.
Ну, Лера в частности.
Да, не в частности, а по определению, да, то есть после вступления в RIPE NCC, да, RIPE NCC – некоммерческая ассоциация, к обществу, участник автоматически получает статус LAR. Угу. Да, то есть это, собственно говоря, оно и есть, да, то есть то, что он является участником RIPE NCC. Соответственно, это разные вещи. Они связаны в том смысле, что RIPE NCC по уставу является секретариатом сообщества RIPE. В частности, RIPE NCC по уставу выполняет решения рабочих групп сообщества RIPE. Да, и не может этого не делать. То есть у нас нет такого варианта сказать: нам не нравится та полиси, которую приняла рабочая группа, мы будем делать по-своему. Да? Это без вариантов. Но, тем не менее, это сущности все-таки довольно-таки разные. И все, что касается техники, оно живет в RIPE Community. И в рабочих группах, там, и так далее. И это вот этому посвящен 5 дней RIPE митинга. То, что касается денег и то, что касается корпоративного управления, это могут решать только члены RIPE NCC, которые эти деньги дают. Uh-huh. Вот, да, соответственно, это другое мероприятие, которое General Meeting RIPE NCC. Uh-huh. Да, ну, естественно, что перекрытие по людям очень большое, поэтому их проводят. Ну, он проводится, видишь, даже по времени немножечко чуть попозже, чтобы не заслонять основную программу.
Я вот смотрю за чатиком Енок в Телеграме, обсуждение этого General Meeting, по мне, так было одно из самых активных, ну, по крайней мере, по сравнению, допустим, с Рейкьявиком. Хотя, возможно, я ошибаюсь.
Ну, в Рейкьявике тоже так нормально было. Ну, да.
Какие вопросы выносились на голосование, ну, и почему такая активность?
Ну, вопросы два. И первый вызвал основную активность. Это совершенно понятно. Когда возникает вопрос денег, всегда людям интересно.
Ну, это да.
Вот, ну вот, а так как здесь возник вопрос в том, как сколько денег надо платить будет в следующем году, потому что ежегодный взнос определяется участниками RIPE NCC, да? Вот, ну, то есть так система устроена. То, соответственно, вот у разных людей есть разное мнение на этот счет. Собственно, история какая, да? IPF 4 кончаются, как мы знаем, вот, кончаются стремительно, и вот было объявлено, что в ноябре все-таки мы, ну, наконец перейдем в тот режим, когда новые участники становятся в список ожидания. Uh-huh. Да, и получают всего лишь /24, то есть это совсем, конечно, крохи. И в таких условиях достаточно понятно, что спекулятивный рост количество РВЯров, да, спекулятивный рост, он становится. Не, с августа мы наблюдаем всплеск заявок. Угу. Да, роста с августа нету, потому что по большому счету мы уже давно довольно-таки работаем на пределе, то есть те наши сотрудники, которые проводят регистрацию новых членов, вот, они и так, собственно говоря, вот весь день регистрируют новых членов. Uh-huh. То есть сейчас просто заявок стало больше, чем мы можем обрабатывать, и они выстроились, ну, тоже, uh-huh. это самая очередь. Это еще не та очередь, uh-huh. про которую...
Это
очередь перед очередью. То есть это та очередь, которая позволяет еще кому-то получать SOS-22, а вот следующая очередь, она уже будет только про SOS-24. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Соответственно, сама ситуация возникла раньше. Она возникла, ну, несколько лет назад. Да, и если посмотреть кривую регистрации лиров, да, ну, там такая, ну, экспоненты, не экспоненты, но она явно нелинейная. То есть там достаточно большой уклон вверх идет. И это не случайно, это вот оно и есть. Угу, угу. И совершенно понятно, что это закончится, потому что, ну, все, адреса кончились. Всякие спекулятивные истории автоматически тоже кончаются. То есть это рынок переходит в, ну, нормальное, скажем так, культурное состояние, когда цена определяется именно рынком, нельзя где-то дешево взять и в другом месте дорого продать. Да? Mm-hmm. То есть это более-менее уже становится нормальное рыночное условие. Вот. Новые лиры все равно будут появляться. Почему? Потому что если... Ну, появляется новый проект, которому нужны адреса. Для того, чтобы получить адреса, у него есть два варианта. Либо он покупает права на использование блока Provider Independent, они дороже. Uh-huh. Или он покупает Provider Allocated, права на использование Provider Allocated, но для этого ему нужен статус LIR. Uh-huh. Чтобы эти права ему перешли, вот во втором случае он не может не оформить статус LIR. Uh-huh. Соответственно, если адресов, ну, какое-то разумное количество, не слышь 24, а больше, да, то, во-первых, провайдер Independent это набирать сложно. Во-вторых, это дорого. Uh-huh. Да, и становится уже экономически выгоднее просто оформить член. Поэтому какие-то новые члены все равно будут появляться. Да. С другой стороны, те компании, которые открыли несколько аккаунтов LIR, что uh-huh. было разрешено тоже голосованием General Meeting в Копенгагене, они начнут консолидировать свои ресурсы.
Ну, те 2 года, да? То есть,
да, 2 года еще, да, 2 года еще исчерпаются, и начнется консолидация. На нынешний момент количество, ну, примерно 25% вот этих избыточных, то есть количество лиров больше, чем количество компаний, членов RIPE NCC, примерно на четверть. Угу. Да, есть циферки в докладе Ани, мои коллеги, которая его делала на RIPE NCC Days в Киеве. Uh-huh. Вот, да, там хороший доклад про IPv4 Runout из первых рук, потому что Ани это человек, который непосредственно работает с заявками. Вот, и у нее живая статистика. Да? Uh-huh. Сейчас обе циферки выросли, но соотношение не поменялось. А вот на это количество, ну, практически гарантированно uh-huh. членство уменьшится. Уменьшение членства что значит? Оно означает, что организация начнет получать меньше денег. Вот, а есть операционные там истории, да, сколько на что нужно. Соответственно, если вдруг что-то пошло не так, вот, то возникает риск того, что организации просто не хватит денег на на то, что она выполняет.
Угу.
Вот. И правление заботилось, собственно говоря, идеей накопить денег. Раньше мы старались денег не накапливать вообще. Почему? Потому что по голландским законам избыток, который мы собираем, мы с него должны платить налоги.
Угу.
Это 25%.
Ну,
это
слабо,
очень, да.
Да,
это очень немало. То есть мы соберем там, скажем, миллион, да, и четверть мы должны отдать королевству Нидерланды, ну, просто потому что должны.
Угу.
Поэтому мы старались не брать лишнего вообще. Сейчас речь идет про то, чтобы создать, скажем так, некоторую подушку на переходный период, вот, которая нужна просто для того, чтобы в новых условиях, которые никому не известно, как оно будет пока что, вообще непонятно, да, то есть это как этот будет работать новый рынок прав на IP-адреса,
угу.
сейчас не может предсказать никто, но в нашем регионе.
Угу. Ну, а нельзя ли, то есть есть же опыт Арин, Апни, где уже waiting list давно, и там...
Там другие принципы работы у них, вот что.
Угу.
Вот, да, поэтому один в один переносить... Конечно, можно ориентироваться, но нельзя гарантировать, что у нас будет именно так. Поэтому, собственно говоря, вот есть желание завести какую-то подушку безопасности на случай, если что-то пойдет не так. Вот примерно такая история. Вот. И правление, собственно, предложило, да, когда мы не собирали лишнего, угу. да, мы говорили, что это перераспределение избытка. На самом деле, ну, там перераспределения не было, мы просто уменьшали членский взнос.
Угу.
Засчитывая некие эффективные деньги, которые у нас бы оказались лишними, да, мы их как бы условно возвращали, на самом деле мы их просто не брали.
Угу.
Да? И, соответственно, вот 100% лишнего мы просто не брали с наших членов. Вот сейчас правление заботилось тем, что надо бы сформировать вот эту подушку, пока есть возможность, пока у нас процесс только... начинается, да, чтобы у нас все было плавненько, и мы могли адаптироваться под новые условия без каких-либо потрясений. Соответственно, выкачено было две опции. Либо ничего не возвращать и все собрать в некий резервный фонд, либо вот взять 50% из того, что лишнее, 50% собрать, 50% вернуть. Третья опция, если проголосовать против обоих опций, третья опция будет, соответственно, вернуть все, потому что по правилам просто голосования, да, которые там прописаны в документах RIPE NCC, если решение не принимается, действует старое решение.
Угу.
Все очень просто.
Угу.
Вот, вот этот вопрос, конечно, вызвал огромнейшую дискуссию, потому что есть люди, у которых несколько лояров, да, то есть на одного человека. То есть, вернее, прошу прощения, на одну организацию. Речь идет про 600 евро за год, 300 евро за год или ноль.
Uh-huh. Uh-huh.
Ну, скажем там, возьмем среднего оператора. Я не предлагаю брать какого-то оператора национального масштаба, но даже для оператора там, городского уровня, да, 300 евро или 600 евро, ну, прямо скажем, это не принципиально.
Ну, это
не
если оператор один клир.
Да, но есть это самое. Есть организации, у которых инфраструктура маленькая, да, вот, но на самом деле алиров много, потому что, собственно говоря, их бизнес как раз, ну, это, скажем так, такая настройка в этой экосистеме, да, которая занимается тем, что они сдают адреса в аренду, например, или покупают, продают права на адреса, да, то есть для них это принципиально. Потому что у них, конечно, эти 600 евро, они очень хорошо видны в структуре бизнеса.
Uh-huh.
Вот, да, соответственно, для них, конечно, хочется, чтобы был полный возврат, как раньше. Вот. А есть люди, которые считают, ну вот, в том же чате, да, Дима Кахманюк, который сказал, я считаю, ничего не надо возвращать, потому что надо думать о будущем. Вот, эти 600 евро – это ни о чем, а стабильность работы системы, она важнее. Поэтому я считаю, что должна быть опция не возвращать ничего. Естественно, вот противостояние мнений, оно еще активное. Второй вопрос, что ну, дискуссия идет нормально. То есть там нету никакого избыточного, как бы так сказать, флейма.
Uh-huh,
вот, да, то есть люди действительно просто высказывают свои мнения. Ну, иногда там, может быть, одного-двух участников захлёстывают эмоции, но не больше. То есть все в рамках приличия.
Ну, то, что сегодня было в аудитории, это, ну, принципе, тоже, да, то есть, ну, нормальная дискуссия.
Да, конечно, абсолютно. Ну, не, у микрофона вообще было очень корректное, да, то есть были люди, которые высказали разные точки зрения, сильно разные точки зрения, но они все были чем-то обоснованы, то есть это не было... Не было инвектива, не было вот там каких-то переходов на личности, не было сугубо эмоциональных высказываний, которые не имеют под собой никакой рациональной основы. Просто, что называется, не могу молчать, да, то есть этого всего не было. Ну вот, ну, дискуссия как дискуссия. Okay. Посмотрим, как проголосуют.
Да, электронное голосование до пятницы же, да?
И... До 9 утра пятницы.
Да, и очное голосование было, собственно, вот сейчас после заседания. А вот эти непредвиденные обстоятельства, то есть это что-то иное, нежели чем схлопывание тех самых 25% текущих лир?
Да, конечно. Ну, то есть если просто схлопнется, то, в принципе, нам денег будет хватать. Но притык. Да, соответственно, непредвиденные обстоятельства могут быть какие угодно. Да? То есть потребуется, условно говоря, потребуются неожиданные траты. Но мы же, кроме того, что занимаемся адресами, у нас есть еще иное количество вещей, на которые мы тратим деньги, скажем так, для for the good of the internet. Да? Mm-hmm. То есть это те вещи, которые, на которые многие рассчитывают.
Ну, тот же RipeStat, RipeAtlas.
RipeStat – это пример хороший, но не лучший, потому что RipeStat – это, ну, более-менее иллюстрация. А вот RipeAtlas используется в качестве мониторинга, например, всеми рутовыми серверами. Все рутовые сервера, они... плотно сидят на данных, которые с Атласа получаются.
Uh-huh.
Да, то есть, вот, соответственно, Атлас забросить, это будет большой удар по доменной индустрии.
Uh-huh.
Да, потому что это же не только проверка устойчивости, да, это, например, проверка и неких сценариев безопасности, которые делаются. Да, то есть, вот такие вещи. Или, например, RPKI, да, то есть, это тема, которая развивается, она развивается вовремя, то есть сейчас как раз появились расширения, вот Саша Азимов, собственно, автор идеи ASPA, да, которая позволяет RPKI стать действительно настоящим средством обеспечения безопасности в интернете, то, что, ну, закрывает 95% сценариев нарушения безопасности. И это просто очень здорово, потому что это требовалось уже не первый год, но сейчас эти инциденты стали реальностью. Соответственно, вот как раз сейчас этим надо заниматься. И сейчас как раз индустрия этим заботилась и так далее. Мы не знаем, какое развитие потребует от нас эта тема, потому что в иерархии, в цепочке доверия мы стоим за Аяной. Да, то есть мы не просто там энтузиасты RPKI, от нас действительно здесь много зависит. Да, и мы не можем не участвовать в этом процессе. Соответственно, что нам подойдет? Ну, это так, на пальцах, условно говоря. Вряд ли, очень вряд ли, что там RPKI рванет так, что у нас возникнут неожиданные расходы. Ну, может быть, но вряд ли. Вот. Вряд ли в Атлас потребуются в какие-то внезапные влияния. Может быть, но вряд ли. Но вот этих аспектов, где там чего-то может случиться, но также соотношение курсов валют, потому что понятно, что за что там платим в долларах, за что мы платим в евро, да, собираем мы все в евро. То есть вот это вот все. Когда у тебя ровно сколько ты зарабатываешь, сколько тратишь, это неустойчивая ситуация. Да? Всегда нужно иметь небольшой запас, чтобы ситуация была устойчивой, иначе просто как карточный домик начнется. Вот. Ну вот, собственно говоря, речь про это. Ну, посмотрим, да, посмотрим на результаты. Вот, а вторая опция была, она совсем такая непонятная для чина. Вернее, для ребят, например, в Янок-чате. Она, на самом деле, достаточно бесхитростная. Когда выносится на голосование что угодно, за что можно проголосовать, вообще, даже бинарное голосование, да, предлагается иметь возможность ранжировать ответы, да, то есть не черно-белое деление. Точно так же, как когда выбирают executive board, да, наш совет директоров, говорят, я вот наиболее приоритетный мой кандидат вот этот, второй по приоритетности вот этот, третий вот этот и так далее. Да, и дальше, соответственно, когда подводятся, подводятся итоги, идут раунды подсчета, чтобы учесть вот эти вот предпочтения, и побеждает кто-то там, у кого вот суммарный, скажем так, вес, с учетом вот, вот этого всего ранжирования, выше. Но вот здесь, чтобы было, скажем, не да, нет, да, а это опция да, но на вторую я тоже, в принципе, готов согласиться, например, да? Или вот только эта опция, а вторую я вообще не упоминаю. Это будут разные голосования, да? Соответственно, если, если даже бинарное голосование, то у меня есть возможность проголосовать да, у меня есть возможность проголосовать нет, у меня есть возможность на первое место поставить да, на второе нет, и на первое место нет, на второе да, то есть 4 варианта из бинарного голосования. Соответственно, у меня больше возможностей... точнее выразить свою мысль. Вот и все. Вот это, собственно говоря, предложение по изменению устава о том, как считать голоса на вот таких сложных историях.
Вот, кстати, возвращаясь к опциям, вот сегодня на голосовании была опция возвращать половину или возвращать 100%. Это просто для упрощения или там были какие-то расчеты? То есть почему именно 50? Почему там не 40, не 60? Нет.
Ну, 50 для упрощения. Это финансовый директор, она же показывала картинки. То есть если возвращается, то есть если не возвращается ничего, то есть ноль, да, первая опция, то мы, у нас наполнение вот этого фонда от ну, того, что считается, скажем так, оптимальным, будет 110% перелет. Да, 50% это 90%, что считается still acceptable, как она сказала, да, что ну, можно терпеть. Да? То есть это исходили из размера фонда, ну и цифры вот, вот такие, чтобы они были более-менее круглые. Ну, вот, соответственно, если это самое, если ничего, то там будет 70%, что, ну, скажем так, критично, то есть на уровне критической отметки, чего не хотелось бы. Конечно, можно было бы 100, скажем, и 60, чтобы, даже 75, но это, скажем так, это начинается просто, вся история становится намного сложнее. А в варианте старого голосования, когда нету вот этих весов. Вот, да, это превращается, ну, в небольшой ад, да, потому что нет возможности как-то точно себя позиционировать. Вот, поэтому две опции, ну, и выбрали вторую 50, да.
Ну, да, то есть я был, собственно, на GM, и хочу сказать, что это было, ну, очень наглядно со стороны Executive Board, то есть они обосновали свое видение на все эти опции, да, то есть свои расчеты, там, представили слайды и так далее, в принципе, они опубликованы же, да, по-моему, уже?
Они уже опубликовано, да. Я не знаю, сейчас они доступны только для... То есть, возможно, сейчас требуется лир авторизация, но то, что они будут опубликованы, ну вот, вот-вот для всех, да, это...
Ну, в общем, да, в общем, достаточно открыто и прозрачно.
Ну, если это самое, если организация членов, если, то точно, они это самое, они публикуются так, чтобы можно было за ними следить прямо в процессе General Meeting. Они все хорошо знают английский, поэтому с листа иногда просто людям удобнее читать.
Окей. Ну, Леш, спасибо за прояснение, за разговор. Я думаю, еще встретимся, еще что-нибудь обсудим.
Ну, да. На самом деле, ты забыл сказать еще одну важную вещь, новость сегодняшнего дня, или ты уже ее...
А, про Акселя, да, да, собственно, да.
Это такой тектонический сдвиг, на самом деле.
Да, сегодня Аксель Павлик, который руководил RIPE NCC на протяжении 20 лет, он уходит в отставку, сейчас, соответственно, будет...
Открытая вакансия. На самом деле достаточно забавно, что, во-первых, это 20-летний юбилей сегодня.
То есть
сегодня, вот да, он 20 лет назад пришел на эту позицию, и вот сегодня он, соответственно, объявил о том, что он оттуда уходит. Просто надо понимать, что RIPE NCC не сразу образовался таким, как он есть. Вот, но в существующем виде у RIPE NCC был только один менеджинг директор, Аксель Павлик. Когда уходит третий или четвертый руководитель, проще организация.
Ну, да.
Потому что и так пробовали. Есть представление о том, как может быть. Когда уходит первый руководитель, это критический, на самом деле, момент для любой организации. Вот, то есть для любой там, компании, чего угодно. Да. Поэтому это действительно сдвиг тектонический. Вот, понятно, что будет новый менеджмент, совершенно неизвестно, кто он будет. Вот, соответственно, в следующем году будем смотреть. Это к вопросу об непредвиденных обстоятельствах. Да, то есть мы не знаем, какие задачи будет ставить новый генеральный директор, да, операционные, потому что, понятно, стратегически ставит борда, но операционные ставит исполнительный директор. Соответственно, какие его будут представления о жизни, на какие моменты, скажем так, он будет считать принципиально важными для развития или, наоборот, принципиально лишними, от которых надо избавляться, мы не знаем.
Ну, исполнительного директора же все равно ищет борда.
Да, конечно, конечно, конечно. Да, ну, еще раз, но он получает только это самое видение стратегии. Управление организацией – это менеджер-директор, да, все операционные вопросы на нем. Соответственно, нельзя исключать того, что у него будут какие-то представления о том, что вот сюда надо срочно вложиться, потому что у нас здесь провал, для того, чтобы не было хуже там, через два года, например. Да? Но мы же не знаем, кто это будет, не знаем его видение. Это вот просто к вопросу, на что могут возникнуть непредвиденные расходы.
Ну, да. Окей. Ну, вот теперь, наверное, уже точно все. Спасибо, Леш. Спасибо всем, кто слушал. Еще увидимся.